Это Химки, ребята.
Путин молодец.
Эта оценка будет записана в ЦИОМа в поддержку Владимира Владимировича. Молодец же.
Ну ведь, простите, у медведя тоже терпение до определенного момента.
Тогда это стало радовать наш слух, что мы не люди, а медведи.
Это прямое предательство интересов страны. Смотреть нечего, и я никому не советую.
И не твое вообще дело, что мы смотрим. Он бежал оттуда. Поиграть в клубе Нью-Джерси Дэвилс. Дьявольщина, кстати, хочу обратить внимание Государственной Думы. Он за дьяволов играл. Это тоже скрепа. Это тоже скреп.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, в студии Елена Малаховская. На связи писатель-публицист Виктор Шендерович. Приветствуем вас, Виктор Анатольевич.
Доброе утро, Лена.
И прямо сейчас, вдруг кто забыл или вообще первый раз к нам присоединился, мы будем обсуждать с Виктором Анатольевичем события ушедшей недели, все, что с нами происходило, все, что происходило с Россией и миром. Ну, по крайней мере, то будем обсуждать, на что упал мой глаз на этой неделе. И если кому-то не жалко заранее поставить нам лайк авансом, будет здорово, потому что так вы помогаете нам распространять наше видео в интернете. Ну и подпишитесь на Ходорковский лайв, чтобы не пропустить ничего важного. Теперь начинаем. Ну и, в общем-то, главные кадры прошедших выходных. Большая атака украинских дронов на Москву и Подмосковье. Трое погибших, минимум 12 раненых. Это попавший в жилой дом дрон. Я показала.
Это Химки, ребята.
Если... сейчас куда-то.
Никитос, сбивай членом.
Я приблизил их.
Да, охуенно, блядь. Путин молодец, нахуй.
Ну, а телезрители не только не услышали оценки «Путин молодец» от очевидца, но и не увидели дронов и пожаров. В Москве действует новый указ, согласно которому фактически введена военная цензура. Как заметило издание агентства, телевизор преуменьшал, даже если когда рассказывал по минутному сюжету, был это не полноценный сюжет, а просто такой краткий словесный обзор, и в нем-то преуменьшался масштаб атаки. Первый канал упирал на то, что Россия уже дала ответ, разрушив военную инфраструктуру ВСУ. А я задаюсь вопросом типичного, наверное, москвича, до которого хоть как-то просочилась информация. Мы посмотрели, что так можно, и что теперь, что дальше.
Ну, Лена, типичные москвичи, типичного москвича, как типичного архангелогородца или жителей Якутии, нету, они разные все. Все разные, по-разному доходят, по-разному люди формулируют, разные выводы делают. Мы слышали, да, молодец Путин, бля. Вот это, мы это слышали. Эта оценка будет записана в ЦИОМа в поддержку Владимира Владимировича, я думаю. Да, молодец же, молодец. Оценка, в общем, я думаю, массовая оценка именно такая. Ну, молодец, молодец. Раздражение, невозможность никакой обратной связи, невозможность ничего изменить, заведомо, только пожертвовав собой, без всякого особенного смысла, потому что будет не 1500 политзаключенных, а 1501, там, условно говоря, ты станешь очередным политзаключенным, и все, просто камнем в воду, кругов не будет даже, по большей части. Вот, за неимением возможности что-то изменить, все уходит вот в эту вот, в уксус. В уксус, в яд. Вот в такие вот оценки. А в какой момент, мы об этом говорили по разным поводам, мы будем еще, увы, какое-то время говорить, надеюсь, недолгое, но в какой момент вот этот уксус, который внутри, вот это, так сказать, яд, который, да, ядовитые оценки, бессилие, в какой момент... это все каким-то образом, да, сложится и приведет к каким-то из политическим изменениям, просочиться, как вот миазмы эти, куда-то просочаться и что-то изменится. Не знаю. Пока никаких примет нет. Что дальше? Да то же самое. Прямиком в ад. Потому что система крепкая, ничего внутри, никакой либеральной повестки внутри нет, никакой политики нет и быть не может. Уже яблоко допрессовали и положили вниз лицом и посадили перед выборами. Яблоко, которое играло по правилам, да, черного-белого не называло, да и нет, не говорило. Уже мучают людей, уже сидят в тюрьмах. А почему сидят? Вот это, между прочим, к вопросу о том, почему сидят сидят уже депутаты Яблока, да, а не Карамурза с Яшин. Они сидят, потому что Яблоко сегодня, очевидно, если вдруг на секундочку ослабить этот винт и провести свободные выборы, Яблоко, очевидно, выигрывает эти выборы, по крайней мере, в больших городах. Совершенно очевидно, с огромным отрывом, с антивоенной повесткой. Не с проукраинской, избави Боже, не так сказать, с антипутинской даже. Просто с антивоенной, что войну надо прекращать немедленно, надо это прекращать. Яблоко сегодня выигрывает, очевидно, выборы. Именно поэтому их кладут вниз лицом, не знаю, допустят ли до выборов еще, да, и, по крайней мере, сидят люди уже в тюрьмах. Вот ответ на вопрос, что дальше. Дальше класть вниз лицом. И следить уже за выражением лица, я уже говорю. Раньше можно было лежать вниз лицом с недовольным лицом, сейчас уже нет, надо лежать вниз лицом и улыбаться. Поэтому этот мужчина за кадром, слава богу, неизвестный, говорит, Путин молодец, а не что-нибудь другое. Так что дальше в обозримом будущем, да, нормализация. Мы когда-то думали, полагали и говорили, что вот, ладно, там, да, как в ВСУ, там, в Белгороде, вот когда начнет падать там на Москву, вот. Люди поймут, конечно, и понимают, конечно, но понимают медленнее, чем течет кровь. Льется, точнее говоря. Не течет в жилах, а льется из жил. Да? Вот они понимают медленнее. И поэтому в обозримом будущем что дальше? Нормализация дальнейшего ада. Потому что никаких возможностей легитимных поменять, изменить и прекратить ад нету. А до нелегитимных, до взрыва не дозрело. Значит, весь вопрос только в том, он ужасный, но он... Только не говорите мне, что я этого хочу. Хотел бы я, чтобы Путина не было в 2000 году или как минимум в 2004. Но по факту вопрос звучит так. Что должно случиться в Москве, в Ленинграде, в Петербурге, там, да, в городах? Что должно произойти? Какая кровь должна пролиться? Какая обратная связь? Какую обратную связь должны установить? По совокупности ВСУ, да, вооруженные силы Украины и российская экономика времен войны и распада, что должно случиться для того, чтобы вот этот вот уксус в комментариях, вот этот вот молодец Путин, да, чтобы это перешло в какие-то политические изменения. Честно говоря, страшно подумать, что должно случиться, чтобы сломать вот этот вот бетон, 25-летний бетон, сросшийся в многослойный бетон государственный. Не знаю. В ближайшее время дальнейшая нормализация ада. Тем более, что его... Все-таки телевидение – это важная вещь. Когда ты смотришь телевизор... Чем телевизор отличается от интернета? Интернет смотришь ты один, вот сейчас, в минуту времени. А когда ты слушаешь, да, звенящий голос Игоря Кириллова про смерть генсека, то ты понимаешь, что вместе с тобой это слушают миллионы. Или там речь Сахарова на съезде. Это слушают вместе с тобой миллионы. И само это сознание, что это слышат миллионы, делает тебя частью общества, когда звучит голос Сахарова со съезда в 89 году. Это делает тебя автоматически частью общества. А когда телевизор, да, потому что телевизор все смотрят одновременно, а когда в телевизоре ничего нет, и те, кто решатся узнавать подробности, узнают их через VPN, так сказать, по интернету, это совсем другое дело. Тут не гасится волна, а не поднимается. Именно поэтому, повторяю, в ближайшее обозримом будущем никаких изменений снизу случиться не может. Это черт знает, что должно произойти, чтобы это случилось.
Ну типичного москвича-то, может быть, конечно, и нет, но вот типичные вопросы, я думаю, все-таки есть. И те, кто, например, пользуется интернетом или живут не в России, или не смотрят просто телевизор, они, наверное, к этому моменту готовы спросить, так а что показывали-то? Ну, показывали-то что вообще? По телевизору чем кормят вот в этом вот массовом формате, который вы нам описали? А я расскажу. Главный сюжет российского телевидения за неделю — это встреча Путина со своей учительницей Верой Гуревич, 92 года. Но она раздала множество ярких интервью. Я покажу фрагмент только из одного такого.
Вот я почему-то всегда чувствовала, что его ждет необычное будущее. Я, конечно, не могла сказать, что это будет президент или это премьер-министр будет. Но я всегда чувствовала, что куда-то он попадет. Я еще папе его, Владимиру Спиридоновичу, говорила: я, Владимир Спиридонович, а я вот чувствую, что Володю ждет необычная судьба. А мама его сказала: ой, нашего-то Володьку, да ну, куда? Вот, понимаете, поговорили, на тебе, пожалуйста.
Злитесь вы, обижаетесь, расстраиваетесь, когда слышите все гадости, которые говорят про него?
Противно.
Немцы, видите себе, что позволяет Сталин, он просто вообще...
Знаете, ведь всегда была такая молва о России. Мы долго терпим, мы долго на все смотрим. Ну ведь, простите, у медведя тоже терпение до определенного момента. И что такое встретиться с медведем, который уже рассвирепел и знает свои права? Подумайте, прежде чем-то готовить нам очередную гадость.
Ой, ну она персонаж, конечно, она персонаж, и это я вам показала действительно маленькую часть, я несколько интервью ее видела. Да, но да. Надо сказать, что это был очень большой сюжет, 20 с лишним минут, и там вспоминали не только про Гуревича, еще про других персонажей из жизни Путина, и была такая мысль, что «войны выигрывают учителя», даже, по-моему, это точная цитата у меня из Путина, близкая к тексту. Вот зачем это все, зачем сейчас вот так?
Ну как, зачем? Это в разряде традиционной, вот это скреп, вот это традиционные ценности. Это все под шапкой «самый человечный человек». Это Владимир Ильич Ленин, который не стал убивать лису, потому что она очень красивая. Это Сталин с девочкой Мамлакат на руках. Вот это Путин, который возит свою учительницу, кормит старенькую учительницу, благодарный ученик. Это все оттуда. Господин Дракон так давно живет среди нас, что иногда заходит к нам, так сказать, в человеческом облике, говорил Шарлемань, что-то в этом роде. Он, да, самый человечный человек. Вот он, самый человечный. А там была одна фраза, там много замечательного в этом отрывке даже, который ты показала. Потому что он чувствовал, что Володька куда-то попадет. Вот он попал, и мы вместе с ним. Он в Кремль, а мы в большой исторический переплет. По поводу воспоминаний о встречах, немножечко, так сказать, своих воспоминаний, на которые меня навел этот монолог. По поводу ее воспоминаний о встречах с Владимиром Спиридоновичем, с мамой, об их словах. Вы знаете, когда-то к 60-летию Великого Октября, как тогда назывался Октябрьский переворот, 60-летию, соответственно, как вы можете догадаться, 76-й год, решили в рамках празднования найти тех матросов, солдат, которые штурмовали Зимний дворец, и взять у них воспоминания, рассказать, чтобы они рассказали, как они штурмовали Зимний дворец. И потом историки с большим удивлением чесали репы, потому что все эти старенькие бывшие матросы и солдаты как один пересказывали фильм «Рома, Ленин в октябре», где, значит, они лезли на эти ворота с орлами, штурмовали. Ничего этого не было никаких ворот. И историки это знали. А участники штурма уже рассказывали, как они лезли на ворота. Они пересказывали кино. Они столько раз смотрели это кино, и столько раз после этого в соответствии с этим кино рассказывали, что они уже верили в это сами. Они хорошо помнили, как они лезли на эти отсутствующие ворота. Ну, за 60 лет чего только не вспомнишь. Значит, эта милейшая учительница столько уже рассказывала про Путина, ее столько уже Путин пользует, да, для создания своего образа, Она столько раз эти монологи рассказывала, что она уже помнит встречи с Владимиром Спиридоновичем, что из Володьки что-то выйдет. Он был унылым троечником, как свидетельствуют аттестаты. Он был совершенный середнячок, которого, да, его погоняло, его прозвище, говорят о его яркости очень много, да, там кличка Моль, вот это все. Но вот она уже помнит. Она действительно ведь помнит, как она разговаривала, как она видела большое будущее. Она это помнит на самом деле. Но там было нечто более важное про медведя. Про медведя. Как ее Вера, я не забыл отчество, неважно. Это значит, учительница. Она же учительница немецкого, а не биологии. Поэтому она не в курсе, что у медведя нет никаких прав. Она говорит, у медведя есть свои права. Нет у него никаких прав, он животное. И животное опасное. И если он зимой не кстати проснется, это медведь-шатун. Это смертельно опасно. Его следует пристрелить, в общем. Да, это не моя метафора, я не виноват, это она эту метафору ввела. Следует пристрелить медведя-шатуна. Он очень опасен. Он может много наделать бед. Этот медведь-шатун. Осторожнее надо с метафорами, да, учителям гибетского языка и так далее. Нет у него никаких прав, да, а есть только инстинкты. И вот дальше уже не шутя, когда мы гордимся тем, русский медведь, это же не она выдумала, это устоявшиеся. Кстати говоря, интересно, я не в курсе, когда это интересно было бы узнать, при каком государе-императоре это появилось, и когда это стало положительной коннотацией. Большой шерстяной, вонючий, да, страшный, с большими когтями. Когда это стало радовать наш слух, что мы не люди, а медведи, что мы опасны. Когда стало радовать то, что мы опасны, что мы большие и опасны. Когда это перестало озадачивать нас, коллективных. А когда это стало радовать, когда это стало предметом гордости? Вот это очень интересный вопрос к историкам. Это, наверное, легко узнать. Я просто не готовился специально. Это очень любопытно. Это тоже скрепа. Это тоже скрепа. Мы рады тому, что нас боятся. Мы ощущаем свое превосходство в связи с тем, что мы можем задрать до крови и насмерть тех, кто не кстати попадется на нашем зимнем пути. Мы испытываем гордость от этого. Мысль о том, что это вообще нечеловеческая реакция и нечеловеческое поведение задрать насмерть, она как-то не приходит в голову. С метафорами надо осторожнее, а метафоры таят в себе иногда такие вторые пласты, которые мы просто не слышим. Смотрят все, а видят немногие, говорил Леонардо да Винчи. Слышат тоже, да, слушают. Все слышат, не все. Вот что ужасно. Русский медведь говорит о нас, ну, оставим в покое, да, степень ее русскости, но тем не менее, она же испытывает гордость от этого. Вот ведь что. Она чувствует себя присоединенной к какому-то огромному, сильному, мощному, да, некоторому организму. И ей не приходит в голову, что это не человеческий организм. Со всеми вытекающими последствиями. Да, медведь, который сейчас, вот сейчас, этот имперский страшный медведь, рвет на части эту Украину. А нам предлагают этим гордиться. И предлагают гордиться тем, что мы можем навести ужас. Да, вот нас разбудили, не кстати. Вот не надо, осторожней с нами. Не надо нас будить. Да? В России никого нельзя будить. Из стихотворения Коржавина. Вот это вполне... Она сказала немножко больше, чем хотела, конечно. Так бывает.
После длинных майских выходных ВЦИОМ изменил методику выяснения отношения народа к Путину, а именно теперь частично, по крайней мере, сборщики данных ходят по домам и лично беседуют с людьми. Объяснили это тем, что люди стали какие-то недоверчивые, ну, там всякие телефонные мошенники, знаете ли, да к тому же еще и связь ограничивается периодически. И после этого сразу рейтинг Путина, как только изменили методику, он пошел вверх, увеличился, значит, там а есть такой рейтинг одобрения деятельности, вот он теперь 66,8%, а рейтинг доверия 72,1%, а в апреле он был на минимуме с начала войны 65,5% и 71%. Вот, казалось бы, цифры, ну, не сильно большие, но ради них, ради этого 1-2-3 максимум процентов отправили людей по домам. Но вы, Виктор Анатольевич, в Фейсбуке эту ситуацию тоже у себя описали старыми, уже не свежими своими сценками, или как это правильно
назвать? В том-то и дело, что когда мне моя коллега Ксения Туркова из города славного Вашингтона, она мне первая написала, и когда она мне прислала эту новость, я подумал, что это шутка. И она мне прислала именно как напоминание моей шутки. Это моя миниатюра 2001 года, которая называлась «Происхождение рейтинга». Про то, как звонят, ну, зная и фамилию, имя, да, не анонимный опрос, и спрашивают, как вы относитесь ко второму президенту России Путину ВВ? И как человек впадает в истерику и кричит: о, хорошо, хорошо, очень хорошо, очень хорошо. Потому что страшно. Потому что вернулся страх. И диагностика страха по поводу того, что ты скажешь что-нибудь плохое против Владимира Владимировича Путина, мною зафиксировано в 2001 году, четверть века назад, равнёхонько. Уже было очевидно, что страшно сказать, чтобы он пропал, как в моей миниатюре, чтобы он пропал, ваш Владимир Владимирович. Страшно. И страх – это главный двигатель этого рейтинга. Что в 2001 году, ну, вы представляете, это только-только он начал, ну, год он к тому времени уже, правда, не только-только. Уже год он не вылезал из телевизора, уже год он был спасителем России. Уже год можно было о нем как о мертвом, либо хорошо, либо ничего. Уже год. Он был все с шахтерами, с доярками, с теми, с другими, с интеллигенцией. В шапочке на корабле военном катался. Да, наше все. Отражал врагов. Но к тому времени эта мерзость все беспрецедентная. Должен сказать, что это меня напугало тогда очень сильно, потому что я понял, куда все идет. Потому что это же и ясный, так сказать, это ясная лакмусовая бумажка. Вот такая бесстыжая пропаганда, такой культ личности, на который накачивают именно человека. Не какой-то системы, не какого-то там либерализма, не либерализма, там, да? А вот именно этого человека. Это было слишком понятно, куда это все идет. И это было страшновато. Должен сказать, что это было... Я-то вырос при, так сказать, легком культе личности Леонида Ильича, но это совершенно несравнимые вещи. Потому что Леонид Ильич было, все пожимали уже плечами. Ну, старичок, он обвешался медалями, ну, вот, да, уже совсем старенький, пускай он еще одну медальку себе повесит и умрет уже, наконец. То есть уже это особенно не раздражало, потому что в это никто не верил. А с Путиным-то было всерьез, и появилось движение «Наше». Я просто напоминаю, откуда все взялось. Портреты. Это было у меня в программе «Итого». Это значит, был еще 2001 год. Коврики с портретами пошли в 2001 году. Четверть века назад это началось. Ковриков с портретами Путина, только я припомню, на Арбате шуточные. Ельцина. Ельцин был только в шуточном виде и в моем кукольном в программе. Путин пошел сразу с добрыми глазами четверть века назад. Через четверть века, ну что вы. И он уже сам себя загнал на такие высоты рейтинговые, что ему оттуда страшно спускаться. Потому что если у тебя, как у нормального демократического лидера, рейтинг валандается в районе 30% поддержки, 30-40, больше 50, это огромный рейтинг для правящего лидера демократической страны, что ты правишь, что ты руководишь, совершаешь ошибки, тебя все критикуют, а у тебя больше 50%. Это огромный рейтинг. У всех, да, они уходят за время, пока Путин материл в Кремле, да, там сменились там по 5-6 руководителей государств по соседству. Нормально, выборы. Потому что падает рейтинг. Это нормально, что он падает, когда ты работаешь, а тебя все критикуют и требуют невозможного по старой формуле. А когда ты забрался на северокорейские рейтинги, когда у тебя 87, а потом вдруг завтра 60, то эти 60 уже представляют для тебя опасность гораздо большую, чем для среднеевропейского лидера 40. Потому что И очевидно, что она падает. Значит, ее надо держать как в морозильнике. Значит, надо приколотить ее на эти северокорейские отметки, и чтобы она там стояла. Эта Виагра не очень полезна для здоровья, отталкиваясь от собственного глагола. Не очень полезны такие дозы. Такие дозы Виагры, они могут дать впечатляющие визуальные результаты, но радости никакой. Радости никакой. Это опасно для здоровья. Это опасно для здоровья и страны, и, значит, вот этого самого несчастного обладателя этого стоячего рейтинга. Потому что потом случается Чаушеску иногда, или Каддафи, при совершенно стопроцентном рейтинге. Но, впрочем, мы об этом уже тысячу раз говорили.
Простите, что я внепланово вернусь к Вере Гуревичиной. Кстати, Дмитриевна, если кого-то это серьезно интересует. Да. Там я не показала этот фрагмент, но пока вы говорили о том, что уже в 2001 году было все понятно, я остро вспомнила, остро вонзилась в мой мозг. Там показывают фрагменты с примерно тех же лет встречи Гуревич с Путиным, 2001, вот примерно тот же год. И они обсуждают мочить в сортире. И она ему говорит... Давай ты больше мочить не будешь никого. Ну, в смысле, не говорить это на люди. Он ей говорит, ну, понимаете, ну, меня 4 раза, мне журналист один и тот же вопрос задал, и я уже просто разозлился. И он оправдывается за свое мочить в сортире. Она, немного подумав, говорит, ой, ну, в России можно, это же живой ты человек. Вот в России можно, сказала Гуревич в 2001-м Путину, что мочить в сортире в России можно.
А вообще, Вера Дмитриевна, как выясняется, она, ее просто изучать надо, потому что она формулирует, именно потому что она училка, училка, и там очень хорошо откладываются вот такие социальные антропологи должны ее изучать, потому что она говорит, вот этот органчик, который в голове, он это ведь так сказать, социально-политический органчик, она говорит вещи. Может быть, она думала, что она подумала это, но она это не подумала, она это вынула из этого органчика. Это ведь то, о чем... Господи, боже мой, она же ведь... Вот смотрите, вот есть Дугин, а есть Вера Дмитриевна Гуревич. Они ведь немножко разные по некоторым показателям. А говорят одно и то же в итоге. Что в России можно, что России вообще ничего не указывает, что кругом суббота, а здесь четверг. Что то, чего нельзя вообще, в России можно. Это ведь Иван Грозный. Ну, Вера Дмитриевна, она не людоед. Да? Но, тем не менее, она говорит-то это. В России можно то, что считается неприличным, недопустимым. Но в России можно. У России, да, у нас, у ей особенная стать, как было сказано, да? И умом не понять. И общим ранжиром, аршином не измерить. Общим аршином это хам. Да, человек, который такой говорит, он хам и негодяй, и мерзавец. Близко нельзя подпускать вообще никаким общественным должностям, то, что там государство. Но это там, это у них в Брюсселе, там в Страсбурге, в их. А у нас, да, можно. И хамство становится, хамство приобретает характер некоторой прямоты. Смотри, как срезал, да, грубо. А не грубый, а прямой. Все слова приобретают какое-то соседнее, знаете, коннотацию положительную приобретают. Вот медведь хорошо, который задерет. Вот морчить в сортире, а ничего. А съедят, да? О, это же Чехов. Это же помещик Грябов из дочери Альбиона, который снимает штаны в присутствии англичанки. С какими словами хрестоматийными он это делает? Чай не Англия, он говорит. Он говорит, чай не Англия. Ну, нельзя, не принято заголяться у вас там на Альбионе, штаны снимать в присутствии посторонней женщины. А у нас ничего. А перетопчется англичанка. Перетерпит. Вот, чай не Англия. Вот она, вот это вот чай не Англия, вот этот помещик Грябов со снятыми штанами, да, который совершенно не стесняется и не смущается, и даже немножечко бравирует этим. Смотри, как хорошо у нас. Эти там... У Чехова, кстати, несколько рассказов про это. Вот. С шампунем этим несчастным, бывшим гувернёром и помещиком русским. У Чехова часто встречается эта тема. Вот несовместимости понятий. Вот то, что... У нас можно то, что у них нельзя. Понимаете, можно это, опять-таки, ведь все можно, как известно, да, у нас разведчики, у них шпионы. У всего, может быть, у одного и того же явления может быть разные коннотации, положительные и отрицательные. И мы склонны к положительной коннотации. Это не хамство, а прямота. Это непосредственность такая. Вот мы такие простые непосредственные. Они там, не-не-не, вы это что-то там придумали. А мы вот так. А мы говорим, что хотим. Просто они все неискренние. Помните, было, слушай, как интересно, сдетонированная тема, сколько примеров просто лезет в голову, я же не готовился. Вот это массовое презрение к американцам, которые улыбаются при встрече. Неискренние они. Понимаете? Они неискренние, они улыбаются незнакомому человеку. Значит, они неискренние, значит, они лживые внутри. А я при встрече, он не понравился, я ему в рыло дал. Так я не чужие люди. Не чужие люди, нормально, да. А он мне, и мы разойдемся довольные друг другом и своей искренней прямотой. При том, что американская улыбка, вот эта how are you, которая уже даже не требует ответа, how ты, да, оно же, это просто вежливо, это просто гигиена. Это просто означает, я не представляю для тебя опасности, добрый день. Это протянутая рука, без камня. А наша вот эта вот прямота и искренность – это дозволение агрессии. И мы возвращаемся по кругу, да, от сортира снова к медведю. Не совсем человеку, надо заметить, повторяю. Не совсем человеческое проявление агрессия. В нашем случае, значит, можно. Вот четверть века прошла, мочение в сортире, от которого мы хватали за голову и ахали, стало, господи, после Бучи, там он просто разговаривал, да, сорвался вроде как. Но после этого уже было много чего. И через Беслан проездом доехали до Бучи и Мариуполя. Теперь чего уж стесняться. Но главное, вот печальное, то есть это трагическое, а печальное то, что по внешним приметам интеллигентная женщина говорит, можно, Володенька, давай, мочи, мочи в сортире, в России можно.
Ну, понятно, что предателями считают уже давным-давно за то, что ты не любишь Путина или, например, Госдуму, но Госдума, наверное, открывает для себя новые грани, потому что депутат, а когда-то хоккеист и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал предательством показ чемпионата мира по хоккею в России, трансляцию телевизионную. Это прямое предательство интересов страны, говорит нам журналист в скобках, но, по крайней мере, в моем понимании, там смотреть нечего, и я никому не советую, сказал он. Он, понятно, что Россия не участвует в чемпионате. Я думаю, да, вас должно было это задеть, смотреть нечего, никому не советую.
Это же смешно. Ну, так смотреть нечего, никто же не заставляет. Люди не будут включать, значит, если нечего смотреть. А если смотрят, значит, есть чего смотреть. И не твое вообще дело, что мы смотрим. Да? Вот мы хотим смотреть или смотрим. Не хотим, не будем. Но если бы это сказал какой-нибудь там Дегтярев, хрен его знает там, как собак, да, этих вот, значит, от спорта функционеров. Но это, говорит, Фетисов. Человек, который бежал на закате советской власти, бежал из команды ЦСКА, где он был каким-то там офицером, там, черт его знает, кем он был. Великий хоккеист. Не все просто помнят. Хоккеист потрясающий защитник армейского клуба. Но он бежал оттуда поиграть в клубе Нью-Джерси Дэвилс. Дьявольщина, понимаете? Кстати, хочу обратить внимание Государственной Думы. Он за дьяволов играл. Он за дьяволов играл. А вы его в депутат. Он бежал оттуда. И был предателем. Вот он сказал предательство. Так он был предателем. Он был предателем Родины. И черт знает, что с ним могли бы сделать, если бы он попался тогда. И не Горбачев бы победил, а генерал Вареников. Вот он бы тогда огрел. И это предательство гораздо более тяжелое, чем посмотреть по телеку Канада-Словения. Там, или что там сейчас происходит на чемпионате мира. Гораздо более тяжелое предательство. Вот это грустно. Вот это грустно, что человек, который был для нас одним из символов, там несколько, там Буре, Могильный, Фетисов, в спорте. Несколько человек, в шахматах Каспаров, разумеется, да, несколько человек в спорте, известных звезд, которые символизировали для нас свободу. Свободу. И мысль о том, что человек, уехавший в Нью-Джерси играть за профессиональную хоккейную лигу, не предатель, а просто хоккеист, просто талантливый человек, который хочет реализовать свой талант, всего лишь. И что Нуриев или Барышников, они просто хотят танцевать, да, без горкома комсомола. Вот они хотят без горкома комсомола и без офицерских звездочек на плечах хочет Фетисов поиграть в хоккей. Эта мысль это была главная мысль конца 80-х. Свобода. Хочешь играть в хоккей — играй в хоккей. Хочешь в Нью-Джерси — в Нью-Джерси. Прекрасно. Хочешь смотреть программу «Время» — смотри программу «Время». Хочешь до и после полуночи Владимира Молчанова, «Царство небесное» — смотри до и после полуночи. Никто тебя не заставляет. Ты сам решаешь, что смотреть, сам решаешь, что читать, что носить, что говорить, за кого голосовать. Свобода. И Фетисов был одним из символов, он не был политиком, но просто своей судьбой. Он был одним из символов этой свободы. Но «Sic transit gloria mundi», он превратился в пыльного номенклатурного мудака, который говорит то же самое, что они. А он был великий хоккеист. И когда мы этих пыльных номенклатурных мудаков видим в товарном количестве, в виде Матвиенко и других, да? Как, кстати, правильно с точки зрения феминизма, мудачек, ну, неважно. А, значит, тут не так досадно, но Матвиенко и Матвиенко, Валя Стакан, партноменклатура, Рогозин какой-нибудь, прости господи, да? Комса и Гебуха. А когда ты видишь в прошлом живого, веселого человека, талантливого, то немножко досадно, немножко досадно. Это я вот так отрефлексировал от имени болельщиков. Я, правда, спартаковец, но неважно. Я симпатизировал, разумеется, ему, как и многим.
А вот сейчас я просто покажу, как выглядит цензура в России в 2026 году. На примере одной выставки можем посмотреть. Это арт-ярмарка «Контуры» в Нижнем Новгороде. Силовики пришли накануне и попросили организаторов завесить часть работ, и что и было сделано. Вот так это теперь выглядит. И теперь я думаю, что выставка-ярмарка войдет в историю современной художественной культуры, в данном случае фотографии, войдет в историю фотографии как минимум. И, как написал фотограф Александр Гронский, класс, наконец-то я полностью доволен стендом. Как вам новый вид искусства, Виктор Анатольевич?
Ну, во-первых, Гронский — это просто летописец. Тут важен контекст. Александр Гронский — один из летописцев времени. Зорких, профессиональных, зорких, замечательных летописцев текущего времени. Фотография — это зеркало. Фотография — это зеркало. Вот мы такие, какие есть. Мы помним замечательного Дмитрия Маркова, да, вот Гронский, многие другие. Фотография — это зеркало. Вид завешенного зеркала наводит на мысль о покойнике в доме. Когда зеркала завешивают, значит, в доме беда. И эта беда, это, конечно, уже совершенно понятно. Это уже инсталляция, конечно. Это уже современное искусство. Которое, на мой взгляд, гораздо более симптоматично, чем любое самое критичное, самое остро-социальное или даже сатирическое фотография. Потому что, я уже говорил об этом эффекте телевизора, выставка, люди ходят. И когда мы вместе смотрим этот ряд фотографий, возникает некоторое, странное слово такое, нематериальное, аура, тем не менее, возникает. Мы вместе это смотрим. Это становится немножечко общественным явлением. Когда я не листаю этот альбомчик один у себя дома, а когда я прихожу на выставку, и десятки людей рядом, я могу увидеть их реакцию, мы можем переглянуться. Да? Это общественная история, выставка. И когда мы переглядываемся не по поводу зеркала, которое нам хорошие фотографы ставят перед нами, вот какие мы, вот как мы живем. Можно об этом подумать, можно усмехнуться, Можно опечалиться, можно растрогаться, там, смотря что на фотографии. Когда вместо этого мы встречаем вот это завешенное, да, завешенное зеркало, которое ничего не отражает, кроме самого факта закрытия, то это тоже общественная история, и Гронский прав, отлично выглядит. Это все подумали не о том, как мы живем, не какие-то лирические размышления, которые могут перейти в политические, в социальные, могут не перейти. Но это человеческие эмоции. А тут прямо вытолкнули людей в политические эмоции, потому что это цензура. Это цензура, которая уже не стесняет себя. Которая говорит, да, я цензура, да, это военная цензура, да, мы живем в военное время при военной цензуре. Кому это может нравиться? Ну, кому-то может нравиться. Но не думаю, что большинству нормальных людей, просто обычных, тут требуется оговариваться каждый раз, нормальные, ненормальные, но обычных людей это не может нравиться. Это за тебя решают, это тебе, перед тобой заперли дверь. Я, может, туда и не хочу. Я, может, загляну туда и выйду обратно, и сам. Да, это как с чемпионатом мира по хоккею. Мне, может, действительно он не нужен, да? Но мне заперли эту дверь. Мне сказали, тебе туда нельзя, сказали голосом завуча по воспитательной работе. Тебе, мы решили за тебя, совершеннолетнего взрослого, что тебе это вредно. И вот это вызывает, конечно, совершенно очевидные мысли и ощущения. Это унижение для людей, которые понимают, что ощущают себя людьми, а не скотами бессловесными. Это унижение, когда передо мной запирают дверь, когда меня запирают, не дают выйти, не дают посмотреть, да, фиксируют голову, чтобы я не повернул ее не в ту сторону. Я это ощущаю как ограничение своей свободы, как унижение. Уверяю вас, что другие люди, которые совершенно иначе, не так, как я, разумеется, там думают и оценивают, они тоже это ощущают как унижение. В этом смысле ироническая реакция Александра Гронского совершенно замечательна. Да? Класс. Вот в том виде, в котором надо. Это признание. Признание того, что хорошее зеркало. Раз эти упыри его закрывают, значит, хорошее зеркало.
Да, у вас вот прекрасная ассоциация с завешенным зеркалом. У меня она попроще, как будто пелена на глазах. И как будто, когда ты просто смотришь, ты эту пелену не замечаешь. Ты сам себя можешь как зритель цензурировать, делать вид, что это я не вижу, там я не слышу. Здесь я понимаю только так, как мне говорят из телевизора. Но когда ты ее буквально, это же рефлекторно возникает желание, как почесать глаз с пеленой, так отодвинуть это белое и рассмотреть это белое.
Ну, конечно, конечно.
Это надо было сделать без всяких силовиков, конечно.
Ну разумеется. И это они просто, ну, они, те, кто это делают, поймите, они, двухходовка для них слишком сложная комбинация. Они не думают, они увидели нечто, что может расстроить вышестоящее, еще более тупое начальство, и они на всякий случай это значит, ликвидировали. А то, что социальное последствие этого, ну, это просто означает дополнительный угол падения. Послушайте, но это не выживает на длинной дистанции. То есть если это не выживает в любом случае, просто этот пролежень до какой-то степени синевы, до какого-то цвета, да, его можно лечить, а потом только ампутировать. Вот ведь что. И то, что они делают, это ведет просто к ампутации. Они ведут дело, ну, ведь после Путина что-то же будет. Вопрос в том, сколько это продлится все, и в какой степени синевы будет эта конечность, когда придут врачи вместо, так сказать, патологоанатомов, да? Вместо санитаров, точнее, которые только могут что вязать вас, фиксировать. Это санитары в дурдоме. Они могут лечить, они могут только привязать тебя к постели. Но они привяжут всех, кого могут, да? Ну вот, это и будет рейтинг поддержки, что все привязаны, как миленькие, за санитаров. Вопрос только в том, что будет потом. Сейчас-то уже понятно, что санитаров уже не победить. Они сильные, а мы привязаны. Вот, а вот что будет потом? Ну вот, эта выставка прибавила количество людей, которые хотели бы, конечно, избавиться от санитаров.
— Я обычно не беру такие картинки, которые покажу сейчас, потому что, человек сумасшедший. Человек, бывает всякое в общественных пространствах. Но почему-то она меня впечатлила. Теперь я покажу. В Эрмитаже мужчина попытался захватить трон. Ну, то есть он его захватил даже на какое-то время. Причем, говорят, был вооружен ножами. Сотрудники, вот как мы видим, не смогли его остановить. И сделал он это, чтобы сказать там с этого трона речь о своей нелегкой судьбе разорившегося предпринимателя с тремя детьми. Коротко покажу.
Сидели сильные люди мира. И я сейчас не про физическую силу. Для меня важен результат, а не эта табуретка.
В общем, что-то там такое сказал. И мне кажется, это симптом не одного конкретного человека. Мне кажется, что у людей из-за невозможности решить свои проблемы становится не просто в том, что нет денег кормить трех детей, а нет, они чувствуют на себе невозможность что-то с этим сделать, в смысле бессилия, в смысле даже невозможности заявить, в смысле невозможности решить какие-то несправедливости. Абсолютно. И это просто едет крышей. Мне кажется, что кроме санитаров и врачей уже нужна какая-то общая терапия. Я не знаю, бывает ли она вообще предусмотрена, Лянь.
Общая терапия называется свобода, о которой мы говорим. Это называется общая терапия. Чтобы он мог пойти к депутату своему, чтобы он мог пойти в суд. Да? И так далее, и так далее, и так далее. Чтобы он мог выйти в митинг протест, захватывая трон в Эрмитаже и так далее. Но это случай, который в русской пословице, да, по русской пословице бьют и плакать не велят. Вот ему не велят плакать. Его не просто там разорили, там оставили без средств, то, сё, пятое, десятое. А как это делается, понятно, там кругом силовики все это просто изымают. Сейчас будет вообще там денег напечатали, я читал, столько за годы войны, вдвое больше напечатали денег, да, чем... А экономика упала, а денег вдвое больше. Значит, будут их отбирать, чтобы кормить, да, это, значит, ветеранов СВО. Понятно, что если Путин мог это сделать с Ходорковским, то с этим человеком это может сделать любой майор, любой ФСБшник, да, отобрать бизнес, там, обложить там, под крышу положить и так далее. И штука в том, что у него нету никаких возможностей, даже заплакать у него нет. У него нет возможности выйти в протест. Да, и вот это, да, съезжает крыша. Лечить терапия называется свобода. Чтобы человеку было куда пойти со своей бедой. К депутату, в суд, на улицу, в протест организовать. Только так и работает. Только так и работает. И этим избывается боль. И этим... С помощью этого меняются правила как-то. Это все к вопросу о привязанных к кровати. Вот он отвязался ненадолго. Его сейчас снова привяжут. Можно не сомневаться. Может быть, даже буквально. И, скорее всего, там его ничего хорошего в ближайшее время не ждет. Но как симптоматика общественная, она совершенно очевидна. Когда-то это немножечко не про то, но и про то тоже. Одна моя знакомая в конце 80-х, в самом начале 90-х, вот она попала в свободную страну, в Швецию, кажется. И она вернулась совершенно потрясенная. Она говорит, сколько там инвалидов, сказала она. Сколько там инвалидов. Она на улицах в России не видела инвалидов по простой причине. Им, они не могут выйти из дома, они гниют по домам. А в Швеции, в какой-нибудь, да, они снаружи, да, они люди, они живут вместе с другими людьми. И на советского человека, на глаз советского человека, да, инвалидов больше, чем у нас. Нет, не больше, меньше. Просто они там на правах людей, поскольку они люди, у них есть пандусы, инфраструктура, работа, они на виду. А мы привязываем кровать, а мы фиксируем, запираем. Так вот, когда есть свобода, то она, конечно, иногда и выглядит непарадно. В Северной Корее все очень ровненько и гладенько на улицах. Да и сумасшедших, наверное, нет. Все нормальные, только по-северокорейски нормальные. А в свободном мире, да, вот, милости просим в Сан-Франциско. Ничего хорошего иногда, но, тем не менее, свобода. Это оборотная сторона свободы. И все-таки, выводя на более общий, ну, на более общий план, издержки свободы, они значительно мягче, чем издержки несвободы. Свобода лучше, чем несвобода. Я закончу просто, да, великим афоризмом. И мы видим, к чему приводит несвобода. На маленьком, причем это у человека, да, никакого его, у него детей не убили вроде, да. То есть это не, так сказать, не матери Беслана, не, да, и так далее, и так далее. Не родные политзаключенных. Его всего лишь разорили. Но он не вынес, он не вынес. Без свободы будет увеличиваться количество вот таких вот, такой сублимации, безусловно.
Я в последний раз за этот месяц всех предупреждаю, что через неделю Виктор Шендерович будет в Вильнюсе. И кто откладывал до последнего, больше вам Малаховская не напомнит. Заходите к нам в описание, там есть ссылка, вообще уже ничего не надо делать, по ссылке кликнул, все нашел. Теперь к более утоляющему, еще более странному, чем некоторые другие наши темы. Никогда за все время мы с Виктором Анатольевичем не обсуждали Евровидение. Ну, не обсуждали же. Победила Болгария, сейчас обсудим. Победила Болгария в этот раз, но я считаю, что, конечно, самая интересная, самая главная новость — это то, как зрители поддержали исполнителя из Израиля. Почему это такая интрига? Потому что был скандал, связанный с допуском Израиля к конкурсу. Ряд стран сказал, что тогда не будем участвовать мы, считая Израиль агрессором. Значит, и был вариант. Ну, так-то, зная про палестинские настроения в Европе, был вариант, что зритель как бы сделает фу Израилю, но оказалось вдруг резко, не хватило голосов, чтобы он выиграл, но очень резко подняли на второе место, и был шанс, что Израиль вообще победит. И так все люди голосовали, просто люди своими, значит, этими смс-ками, своими 0,90 центов, я знаю, потому что я тоже проголосовала. Вот, но я даже не знаю, что еще удивительное, да, только то, что даже умудрились Виктора Анатольевича вовлечь этот процесс, вовлечь в процесс боления на Евровидении.
Нет, не боление, я просто наблюдаю страсти. Я сам, ну, это не моя чашка чая, я не смотрю и попсы не люблю. Вот, и соревнования, честно говоря, с геополитической подоплекой я тоже не люблю, да, вот это вот. Но тем не менее, симптоматика-то очевидная. Симптоматика очевидная. Дело в том, что вот этих вот шумных, эти шумные негодяи, да, это пропалестинская, что там пропалестинского нет, это антисемитская повестка. Обычно антисемитизмом связывалось крайне правое, да, понятие, что крайне правые националисты, они есть, такие традиционные, да, которые просто евреев не любят, потому что не любят евреев. Сейчас, последние годы, появилось совершенно новое легитимное основание не любить евреев в связи с палестинским несчастным народом. Кстати, как там поживает палестинский несчастный народ? Кто-то обещал внешнее управление, отстранение Хамаса от власти. Хамасу власти. Да, где там, да, Трамп в эту игрушку поиграл, начал играть в другую игрушку. Цахалу не дали довести операцию до конца. Что с палестинским народом-то у нас? Да по барабану этим... значит, активистам этой Греты Тунберг коллективной Гутьерешу, по барабану палестинский народ. Это антисемитизм, новый антисемитизм. И мы видим уже, так сказать, явления, очень близкие к погромам в самых вроде бы цивилизованных местах, там, посреди Нью-Йорка, в Европе и так далее. Так вот, они просто очень шумные, они занимают как газ просто все пространство и создают ощущение массового, да, массовой неприязни к Израилю и так далее, к евреям, к Израилю. Они просто очень шумные. Их просто очень много, и они очень громкие. То есть, главным образом, громкие. Но когда доходит дело, обратите внимание, там жюри дало там той или другой стороне 0 голосов, а зрители дали много. Причем там разрыв шаблона. Польша дала чуть ли не максимальную, там, да, максимальную оценку Израилю. Абсолютный разрыв шаблона. Вот все эти традиционные Польша, антисемитская страна. Где же? Где же? Как только это к вопросу, между прочим, вот в этом смысле Евровидение очень любопытно. Это все-таки обратная связь, это не про песни. Ну, то есть кому-то просто может понравиться тот или другой, или та другая исполнительница, это другой вопрос. Это любовь, тут это не обсуждается. Но чаще всего, да, конечно, за своих или против чужих, это в этом есть какая-то социология. В этом есть какая-то социология. И в этот раз эта социология в очередной, кстати, раз показала, что вот это вот левое политическое безумие, этот вот легитимный антисемитизм, который сегодня, в последние годы стал абсолютно легитимным, да, легитимный антисемитизм, абсолютно. Вот это вот мантры про геноцид. Так, мы об этом часто говорили. Но вот мы видим, что это все-таки поганая пена, грязная пена дней, да, Борис Виан, пена дней. Это все пена дней. А там внутри все-таки люди, разные люди. Но мы видим, в каком-то смысле, да, это более утоляющее. Мы видим, что нормальные люди голосуют. И, может быть, даже, кстати говоря, я не видел ни израильского выступающего, ни других, может быть, какие-то выдающиеся художественные результаты, не знаю, ничего не могу про это сказать. Но, может быть, голосовали в том числе и на зло. Что если вы обезумели настолько, что там бойкотируете и какие-то мерзости, то, значит, мы за него проголосуем. Отдельно доставляет, конечно, Скобеева, которая уже успела объяснить российскому народу, что просто Тель-Авив заплатил какие-то там, значит, миллионы, значит, долларов за то, чтобы кому он заплатил. Тем людям, которые по 90 центов посылали смски, всем успел. Ну, Моссад, конечно, он многое может, но я не знал, что до такой степени. В общем, во всех смыслах более утоляющий.
А если Моссад платил, пожалуйста, вы меня случайно забыли, скиньте компенсацию.
90 центов, 10 бабок рубль, да, действительно.
Ну, знаете ли, все пригодится в хозяйстве.
Лена, я полоббирую, я полоббирую.
А, да, сделайте одолжение, действительно. Ну что ж, на этой прекрасной ноте, по крайней мере, веселой, мы закончим сегодня программу, но мы вернемся ровно через неделю, причем вернемся, я рассчитываю, вернуться живьем, в смысле в студии, в смысле вот прямо глаза в глаза с Виктором Анатольевичем, и не пропустите это, а чтобы не пропустить, подпишитесь на Ходорковский лайв, всегда рады и вашему лайку тоже, ну и скоро увидимся.
Спасибо.